Последний бал. Это были лучшие годы Виктора Юльевича. Увлекательная работа, поклонение учеников, временно счастливый брак. Образовался даже известный достаток. Теперь два вечера в неделю он частным образом репетиторствовал. Работал он очень много, но люрсы по-прежнему собирались у него по средам. Выпуск 57-го года был у Виктора Юльевича любимым. У них он с шестого класса был классным руководителем, знал пап, мам, бабушек, дедушек и братьев-сестер. Разница в возрасте в 15 лет уже начала сокращаться. Мальчики становились молодыми мужчинами, да и женитьба учителя на их сверстнице уменьшала расстояние. Конец 56-го года ознаменовался рождением дочки. 1 декабря Катя родила 8-месячную девочку, 2-килограммовую крошку, очень складненькую. Назвали ее Ксенией в честь бабушки. Но даже этот дипломатичный ход не смог залатать сердечные раны Ксении Николаевны, полученной от женитьбы сына. Она не допускала мысли, что другая женщина будет готовить Вике завтрак, разговаривать с ним по вечерам, ждать его из школы, будить по утрам. К тому же она испытывала к Кате особую неприязнь. Химическая реакция крови, взаимоотношения свекрови и невестки, считала, что малолетка его обольстила, совратила, обманула, словом, вынудила к женитьбе. Педагогический коллектив придерживался на этот счет другого мнения. Учительская чуть не взорвалась от слухов, пересудов и сплетен, которые в среде учителей, вернее, учительниц, были особенно злыми и грязными. А уж когда родилась дочка, педагогический состав зашелся от подлого счастья. Преподавательница математики Вера Львовна, загибая пальцы, наглядно продемонстрировала в учительской, в каком именно месяце третьей четверти должна была Зуева забеременеть, чтобы родить в декабре. Парторг Рыбкина, она же завуч, советовалась с вышестоящим руководством и по линии РАНО, и по райкомовской линии. Что делать с учителем-преступником, потому что налицо был факт растления несовершеннолетней. С другой стороны, малолетка за истекшие месяцы стала совершеннолетней. И одновременно нарушитель уголовного законодательства оформил брак. Но не оставлять же без наказания. Учителя дружно и напряженно замолкали, когда Виктор Юльевич входил в учительскую. Руководство школы, ее святая троица, директор, парторг и профорг, сначала было хотели собрать педсовет по этому поводу, но Лариса Степановна предпочла провести предварительный зондаж начальства. Докладные были написаны в РАНО и в райком партии. Именно в эту последнюю школьную зиму Виктор Юльевич начал писать книгу, к которой несколько лет готовился. Уже и название родилось — «Русское детство». Его не особенно заботил жанр книги — сборник, эссе или монография. Он не претендовал на открытие, но отчетливо понимал, что интересы его лежат между разными дисциплинами — возрастной психологией, педагогикой, антропологией в самом широком смысле слова. При этом логика его мысли — выстраивалась скорее по тем законам, которыми пользовались медики и биологи. Здесь сказывалось влияние друга Колесника. Он описывал, как ему представлялось, зону нравственного пробуждения подростка, которая в норме является таким же обязательным этапом, как прорезывание зубов, гульканье, как первые шаги, совершающиеся в исходе первого года, то есть вся та волнующая и рутинная последовательность развития человека, которую он наблюдал теперь у себя дома. Так начинают, года в два, от мамки рвутся в тьму мелодий, щебечут, свищут, а слова являются о третьем годе. Эта поэтическая модель Пастернака была для него убедительней всех выкладок возрастной психологии. Нравственное созревание представлялось ему столь же закономерной особенностью человека, как и биологическое, идущее параллельно. Но пробуждение происходит по-разному, и зоны это сильно варьируют в зависимости от индивидуального склада и некоторых других причин. Нравственное пробуждение или нравственная инициация, как он полагал, происходит у мальчика в возрасте от 11 до 14 лет, обычно при наличии специальных неблагоприятных обстоятельств, несчастья или неблагополучная семейная жизнь, унижение достоинства личного или достоинства близких людей, потеря родного человека, словом, переворачивающее душу, пробуждающие ее события. У каждого человека имеется своя собственная болевая точка, и именно с нее и начинается эта персональная революция личности. Почти обязательным в этом процессе, по мысли Виктора Юльевича, оказывается присутствие инициатора, учителя, наставника, старшего друга. А если родственника, то достаточно дальнего. Как и в случае с крещением, в обычных условиях, вне опасности для жизни, кровные родители редко бывают восприемниками. В исключительных случаях таким инициатором может послужить даже вовремя пришедшая в руки книга. Далее, после всестороннего анализа этого явления, автор описывал несколько случаев инициации такого рода, почерпнутых из русской классической литературы. Рассматривал созревание современных подростков и анализировал причины столь позднего созревания и, что самое существенное, отмечал катастрофическую тенденцию избегания инициации. Виктору Юльевичу приходило также в голову, что именно в этом возрасте у лютеран и англикан происходит процесс конфирмации, то есть подтверждение осознанного принятия веры. Еврейские мальчики проходят бар-мицву, принятие в сообщество взрослых, а мусульмане совершают обрезание. Таким образом, оказывалось, что сообщество людей, религиозных, придают особое значение этому переходу от детства во взрослое состояние, в то время как мир атеистический полностью утратил этот важнейший механизм. Нельзя же всерьез считать его заменой вступления в пионерскую или комсомольскую организацию. Общество опускается ниже нравственного минимума, когда число непрошедших в ранней юности процессов нравственной инициации превышает половину популяции. Такая точка зрения сложилась у Виктора Юльевича в ту пору. У него возникли серьезные разногласия с покойным Выгодским по части формирования и смены культурных интересов, но это не имело большого значения. Возрастная психология была закрыта вместе с генетикой и кибернетикой. Собственно, никаких надежд на публикацию своей будущей книги Виктор Юльевич не питал. Но какое значение могли иметь эти прагматические соображения, когда жизнь летела на огромной скорости, и в ней было все, о чем можно мечтать? Творчество, чудесная юная жена с той самой пеленкой, с желтым пятном, крохотный ребенок с удивительными пальчиками, губками, глазенками, маленькое животное, с каждым днем все более отчеловечивающиеся ученики, своим восхищением поднимающие его на невиданную высоту. Улыбался во сне, улыбался, просыпаясь. Страна тем временем жила своей безумной жизнью. После невидимой свары у гроба Джугашвили, тайной борьбы за власть, после возвращения первых тысяч лагерников и ссыльных, после необъяснимого, нежданного 20-го съезда партии начались и окончились венгерские события. Виктор Юльевич, погруженный в свое новое состояние, следил за происходящим в полглаза. Внутренняя часть жизни в этот период оказывалась важнее внешней. В сентябре В первые дни занятий старшая пионервожатая Тася Воробьева, симпатичная студентка-вечерница пединститута, с которой у Виктора Юльевича были хорошие отношения, сунула ему пачку слепых листочков с перепечаткой доклада Хрущева на 20-м съезде партии. Хотя прошло уже полгода с момента выступления, до сих пор он не был нигде опубликован. Этот полуправдивый и опасливый доклад распространялся только по высшим партийным каналам. Рядовые партийцы получали сведения на закрытых собраниях со слуха. Текст шел под грифом «для служебного пользования», не для рядовых. Это была все та же советская фантасмагория. Секретный доклад для одной части народа, который он должен хранить в тайне от другой. Государство с поврежденным рассудком. Виктор Юльевич внимательно прочитал этот текст, о котором так много говорили. Интересно, очень интересно. История вершится на глазах. Тиран пал, и через 3 года свора осмелела и подняла против него голос. Где вы раньше были такие умные? Документ, в сущности, великий по своим последствиям, был одновременно страшным и разоблачительным для партийного руководства страны. Этот перепечатанный доклад, ходивший по рукам, стал первым подпольным изделием самиздата, который в те годы еще не обрел своего названия. Перепечатка доклада Хрущева уже ходила по Москве, а для рукописи доктора Живаго час еще не пришел. Зато хождение начали стихи из романа. «Странное дело», — размышлял Виктор Юльевич, — «как во времена Пушкина ходят по рукам стихотворные списки. Какая перемена! Глядишь, и сажать перестанут». Окоченевший от страха народ оживал, шептался смелее, ловил враждебные голоса, печатал, перепечатывал, перефотографировал. Пополз по стране сам издат. Это подпольное чтение еще не утвердилось как новое общественное явление, каким станет в последующее десятилетие, но перепечатанные смельчаками бумажки уже шуршали по ночам в руках жадных читателей. Хрущев так все перебаламутил этим разоблачением культа личности Сталина, что вместо прежней ясности возникло нечто непонятное. Все замерли в ожидании. Судьба учителя литературы, который женился на своей ученице и произвел ребенка не совсем по расписанию, все не решалось, несмотря на все усилия школьного руководства. В конечном итоге дело было рассмотрено. РАНО оказалось более требовательным, чем райком. Было принято решение об увольнении, но спохватились, что прежде он должен довести выпускников. Чтобы не спугнуть учителя, о планирующемся увольнении решено было ему пока не сообщать. Да и в самом деле, если он уйдет посреди года, то кем же его заменить? До Виктора Юльевича постоянно доходили какие-то неопределенно неприятные слухи. Но он к этому времени и сам решил уходить, как только закончит учебный год. К весне 57-го кружок любителей русской словесности превратился в репетиторскую группу по подготовке к экзаменам. 3/4 класса собирались на филфак. Миха регулярно ходил на эти занятия. Хотя по литературе был в классе первым. Он знал, что евреев на филфак не берут, но знал также, что ничего другого ему не нужно. Старший двоюродный брат Михи Марлен дразнил его, предлагал помочь с поступлением в рыбный институт. Уверял, что рыба для еврея гораздо более пристойная профессия, чем русская литература, и выводил этим Миху из себя. К весне слух о том, что Виктора Юльевича собираются выгонять из школы, дошел до 10-классников. Говорили, что учителя написали на него какую-то кляузу, связанную с женитьбой на бывшей ученице. Ребята готовы были куда угодно идти и писать, чтобы защитить любимого учителя. Ему не без труда удалось внушить им, что он и сам собирается уходить из школы, давно хочет заниматься научной работой, писать книги. И уж они-то могли бы понять, как надоели ему школьные тетрадки, тетки, политинформации и все эти хренации. И только из-за них, своих любимых люрсов, он не ушел из школы сразу же после женитьбы. Тем более, — добавлял он, — я свою замену вырастил. Сами знаете, сколько преподавателей литературы даст наша школа через несколько лет. Это правда.